ваш дом на радио «Комсомольская правда».
Обсуждаем тему недвижимости на волнах «Комсомольской правды» в Краснодаре, в студии Егор Казаков и Ольга Долгополова, эксперт Кубанской палаты недвижимости. Прежде чем мы перейдем к сегодняшней теме разговора, а именно проверки документов и вообще безопасного проведения сделки по покупке вторичного жилья, я хотел бы с радостью сказать, что мы разыгрываем два билета на вечер органной музыки, который пройдет уже в конце этой недели. И чтобы эти два билета получить за бесплатно, надо ответить на один простой вопрос. А ответ на него будет являться, как бы, кто автор вот этих песен, не песен, говорю, а композиции, которые будут играться в этом вот муниципальном концертном зале. Итак, кто же этот музыкант и композитор? Я несколько фактов приведу о нем, а вы думайте. Ну или в интернете ищите, кому как больше нравится. Итак, любимым занятием композитора считалось посещение захолустных церквей в одежде бедного преподавателя. Сам он был 8-м ребенком в семье, а у него потом было самого 13 детей. Он не брал денег за частные уроки, и его фамилия переводится с немецкого как «ручей». Вот такие факты. Телефон эфира 997-7997 с кодом города 861. 997-7997. Ольга, мы приступим пока, да, к теме обсуждения нашей сегодняшней. Как обезопасить себя при покупке вторичного жилья, да? Угу. Мы все знаем прекрасно, что Краснодар, как один из городов нашей Кубани, где этого вторичного жилья пруд-пруди, и вторичное жилье далеко не обязательно должно быть чем-то похожим на какое-то старое, бабушкино, убитое.
Ну, давайте вообще вот определимся по критериям, чем является по формулировке вторичное жилье, да, то есть первичный рынок – это рынок, который в стадии строительства. То есть здесь у нас документами будет договор долевого участия в строительстве или договор переуступки, вот такой формат. Если же у нас дом уже сданный, то с юридической точки зрения, точки зрения, это является вторичной недвижимостью. Поэтому здесь просто иной пакет документов необходим, о которых мы как раз будем сейчас говорить, какой пакет документов необходим, что нужно проверять для того, чтобы себя обезопасить, и для чего нужен задаток и так далее. С чего начнем?
Начнем с того, какие документы должны быть при покупке недвижимости. Это самое важное, мне кажется.
Ну, смотрите, первый момент – это, конечно же, правоустанавливающий документ, на основании чего квартира принадлежит человеку. За годы работы зачастую некоторые думают, что им вообще квартира принадлежит, да? То есть она, например, не приватизированная даже. То есть квартира должна быть, естественно, в собственности. Какие могут быть правоустанавливающие документы? Договор купли-продажи, договор дарения, свидетельство о праве на наследство. А если это сданная новостройка, договор долевого участия в строительстве и обязательно еще акт приема-передачи. То есть вот эти вот два документа, потому что люди думают, что акт приема-передачи, как это бумажка, выбрасывают, а он тоже, соответственно, нужен. Да? Как можно увидеть какие-то документы? Вот раньше выдавали такие розовенькие свидетельства. Да? Вот.
Да, такие красивые. Чувствуется, что ты чем-то серьезным владеешь.
Ну, на самом деле, их уже не выдают с 2016 года, чтобы вы знали, поэтому не требуйте от несчастных продавцов розовенькое свидетельство, да, его уже нет. Там какое-то время выдавали беленькое, просто на обычной бумаге, сейчас их не выдают вообще, да. Ну, если в любом случае у человека есть такая розовенькая бумажка, там написаны правоустанавливающие документы, то есть документы основания, на основании чего квартира принадлежит продавцу, который решил ее, собственно говоря, продать. И вот эти документы, они должны быть. Если их нету, потому что их потеряли, что бывает, необходимо обращаться в МФЦ, собственнику, продавцу, для того, чтобы дубликаты предоставили из архива. То есть не надо бояться, даже если вы все потеряли, найдем, в общем, в таком формате. Значит, следующий момент, который, естественно, нужно проконтролировать, кроме правоустанавливающих документов, это, ну, кто, собственно говоря, является собственником, да, то есть почему я сейчас говорю о важности контроля за этим, потому что зачастую такое бывает, что квартира приобреталась в браке, да, люди развелись и продают квартиру, то есть здесь вот такой вот момент очень важен, у нас должно быть согласие супруга, если квартира приобреталась в браке. И вот очень часто бывает, что люди выставляют квартиру на продажу, находятся покупатели, даже дают задаток, да, выясняется, что бывший муж вообще ни сном, ни духом и продавать ничего не собирается. И согласие это должно быть нотариальное.
Я так понимаю, это частая проблема, да?
Это вообще частая проблема. Или муж пропал, он уехал куда-то, там, зарабатывал.
Почему все время муж у вас пропал, и муж не согласен?
Ну, потому что большей части вот так вот это происходит, если честно. Я сейчас говорю просто, естественно, это субъективно, но в большей степени в количественном соотношении это вот так происходит.
То есть, грубо говоря, кроме всех остальных документов, нужно еще справку, ну, как бумагу, а нотариально заверенную бумагу о согласии супруга.
Да.
С которым вместе вы во время
бывшего
брака,
да, или настоящего, да,
купили эту недвижимость, вы должны это согласие получить.
Вы знаете, даже бывает в существующих семьях, то есть люди не разведены, да, и мирно живут, там, наоборот, например, он собирается продать эту квартиру, да, для того, чтобы куда-то вложиться, например, то есть там в новостройку, а жена против, и вот выходим на задаток, соответственно, супруга говорит, а я не дам согласие, все.
А почему нельзя это до момента того, как вы покупатели находите,
вот,
обсудить?
Вот, я про это и говорю. Поэтому здесь, если вы нашли без помощи риэлтора, без помощи эксперта самостоятельно квартиру, пожалуйста, вот вы уточните, все ли за, скажем так.
Мы забыли упомянуть вот тот момент, что есть вместо нынешней, вместо прежних вот этих розовых красивых бумажечек, какой документ?
Сейчас у нас выписка из ЕГРН. Такая беленькая штучка на нескольких листочках, на двух листочках.
На двух или на трех даже.
Ну да, или на трех там. Ну,
по-моему, у меня на трех, я еще тоже, когда пришел, когда квартиру собственно оформлял, да. Я такой, я тоже думал, что я такую розовую бумагу, я же не знал, розовую бумажку дадут, прихожу, мне дают вот так просто степлером скрепленное, вот тут печати стоят, там таблицы какие-то мелким шрифтом. Я говорю, это что? Вот ваши документы. Как это? Ну, в общем, долго я возмущался, но потом выяснилось, что все-таки они правильно сделали. Удар был,
знаете,
удар.
Вы знаете, сейчас один из банков продвигает такую услугу, как электронная регистрация. То есть там вообще нет никаких документов. Если при обычном оформлении у вас хотя бы подписанный договор купли-продажи с синенькой печатью, да, Росреестра, то при электронной регистрации, например, у вас вообще ничего нет, кроме вот этой вот выписки. Ну, это будущее, да, вот к этому, соответственно, будем приходить. Естественно, это особенно старшее поколение, вот эти вот тенденции пугают, да, ну, в любом случае.
Так, нужен правоустанавливающий документ,
да,
правоустанавливающий супруга.
Документ, согласие супруга, далее необходимо проверить паспорта собственников, собственники ли это вообще, да, и, соответственно, не пора ли менять паспорт, потому что тоже неоднократно сталкивались с такой историей, что люди забывают паспорт менять. А там, во-первых, штраф, во-вторых, это, ну, месяц, да, мы уходим,
теряем,
да, мы теряем месяц на то, чтобы собственник получил новый паспорт.
Ничего себе. Как вот так можно безответственно вообще подходить к продаже своей недвижимости?
Запросто.
Так, дальше что еще? Паспорта собственников, какие еще нужны документы?
Вот смотрите, если... Ну, у нас дело в том, что большая часть, все равно больше половины сделок ипотечные, то есть покупатели с ипотекой. Кстати, хотелось бы сказать собственникам, что ипотечная сделка, она самая безопасная на самом деле, потому что здесь все проверяется, да, все контролируется, поэтому и покупателям, ну, не то, что нечего бояться, но здесь, простите, за вас все перебдели уже. Поэтому контроль более тщательный. Как проверить, есть ли аресты или обременения,
вот,
на эту квартиру?
Я слышал истории такие, что кто-нибудь из собственников квартиры сидит в местах не столь отдаленных, он нигде не фигурирует в документах, а потом он приходит и говорит, здрасте, это я.
Вот, чтобы такого не произошло, нужно заказывать вот такую выписку из ЕГРН. Заказать это можно самостоятельно на сайте госуслуги, либо на печатном носителе через МФЦ. Раньше это было проще, через сайт Росреестра можно было это сделать, опять же, заказать, да, там потом получить. Сейчас они почему-то усложнили процедуру, так странно, вот, кстати, обычно все упрощается, да, у нас наоборот сейчас усложнили, поэтому, но в принципе эта справка, почему я рекомендую заказать ее в электронном виде, потому что она, ну вот печатный, смотрите, например, вы заказали, да, там сегодня, то есть через неделю вы его получаете, но за эту неделю там человек мог взять задаток, например, или, ну, там, соответственно, получить обременение, поэтому закажите электронно, получите сразу информацию, в выписке из ЕГРН указано отсутствие арестов или арестов и обременений, да, либо там будет указано, там, ипотека в силу закона, например. То есть некоторые люди думают, что ипотечную квартиру можно продать просто так, тоже раз и продали, да? Нет. Ну, то есть они покупали квартиру в ипотеку и решили ее тоже продать, и думают, что это вот просто ты раз, и это можно сделать, но не так, чтобы...
Мы обязательно обсудим, как продавать квартиру ипотечную, как брать ипотеку на вторичное жилье. Все обсудим сегодня. Напомню, телефон эфира 997-7997 с кодом города 861. Так, что мы еще? Выписка из ЕГРН. Записал.
Угу.
Все? Или еще что-то?
Нет, выписка из лицевого счета берется в управляющей компании.
Из лицевого счета собственника, который продает тебе.
Да, там написано, кто зарегистрирован, кто прописан в квартире.
А как, вот бывают такие моменты, что какие-то люди не прописаны, но они собственниками являются? Или такого?
Естественно, такое может быть.
Для этого нужна выписка из ЕГРН.
Для этого нужна выписка из ЕГРН.
Так, записал. Что еще? Все?
А, смотрите, выписки из лицевого счета, тоже такой момент на тему прописанных совершеннолетних, несовершеннолетних и так далее. Прописанные несовершеннолетние – это вообще полная ерунда. Они не имеют никакого права на эту квартиру. То есть некоторые боятся, тут несовершеннолетние прописаны. Ну, то есть это ерунда полнейшая на самом деле. Хоть 10 несовершеннолетних там прописано, они также в один день выписываются просто элементарно.
Ну, никаких проблем с этим быть не должно, да?
Никаких проблем абсолютно с этим нет. Они не являются собственниками, это важно понимать.
Так, я предлагаю прерваться ненадолго на рекламу, а после продолжить обсуждать мы коснемся, значит, справок каких-то дополнительных, да, подводных камней, задатка, нужно ли его давать и как вообще правильно с этим вопросом обходить. Ну и, конечно же, ипотека на вторичку, как продавать ипотечную квартиру, как ее получать. Также, напоминаю, мы проводим розыгрыш 2 билетов на вечер органной музыки. Условия, как получить, вы узнаете после перерыва.
Ваш дом на радио «Комсомольская правда».
Продолжаем обсуждение всех тонкостей и нюансов покупки квартиры или дома на вторичном рынке. В студии Егор Казаков и Ольга Долгополова, эксперт Кубанской палаты недвижимости. Телефон нашего эфира 997-7997 с кодом города 861. А еще мы проводим розыгрыш 2 билетов на вечер органной музыки, который состоится 5 апреля. И чтобы угадать, чтобы получить эти билеты, нужно угадать композитора, имя, собственно говоря, композитора, который, значит, был 8-м ребенком в семье, а у самого было 13 детей. Месяц сидел в тюрьме из-за того, что не хотел работать на государственных всяких учреждениях по обучению музыкальному искусству. Не брал денег за частные уроки, и благодаря этому композитору в церковных хорах поют и мужчины, и женщины. Его жена стала первой церковной хористкой. И такой еще бонус скажу, что именно его музыку будут играть в этот вечер. Телефон эфира 997-7997 с кодом города 861. Продолжаем обсуждение вопросов покупки недвижимости на вторичном рынке, и мы подошли так аккуратненько к справкам, которые должны быть.
А если
быть...
я знаю правильный ответ?
Вам нельзя. Я тоже знаю правильный ответ. Я даже эти вопросы составлял. Сам себе позвонил, сам ответил, да, пока в перерыве никто не видит.
Примерно так, да.
Эх, справки, какие должны быть справки при покупке у продавцов?
Угу. То есть, еще раз повторяем, правоустанавливающий документ, выписка из ЕГРН, то есть это справка об отсутствии арестов и обременений, выписка из лицевого счета о том, кто зарегистрирован, то есть прописан или не прописан, если там прописаны люди, ничего страшного. То есть, смотрите, иногда в договоре о задатке указывается, что они там будут выписаны до такого-то, такого-то срока. То есть, в принципе, это не критичный момент, если там присутствуют зарегистрированные лица. Соответственно, справка об отсутствии задолженностей по коммунальным платежам также берется в управляющей компании. Угу. И у нас еще добавилась такая справка об отсутствии задолженностей по платежам по капитальному ремонту. То есть, когда это только начиналось, там люди еще там что-то судились, бодались как-то, да, не знаю, честно, чем все это заканчивается, но те, кто не платили с самого начала, платежи уже накопились там у кого-то там 14 тысяч, 15 тысяч, то есть, ну, в принципе, суммы существенные, да, вы можете квартиру купить, опа, а вам, соответственно, вот такая квитанция за капремонт, получается, вы новый собственник, и вы должны погасить вот эту вот задолженность.
И вы решите дальше не платить, раз сумма такая большая.
Мало ли, вдруг потом прокатишься, называется. Смотрите, технический кадастровый паспорт. Технический паспорт является необязательным документом, но при этом практически все покупатели просят его, требуют его, а если покупатели ипотечные, то это требует банк в любом случае. Поэтому, если вы вдруг выставляете вашу квартиру на продажу, то нужно будет заказать техпаспорт, потому что больше 50% сделок в любом случае ипотечные, да, и ваш потенциальный будущий покупатель, скорее всего, попросит технический паспорт. Ну, в принципе, если так вот говорить, то это такой полный пакет, да, вот.
Пакет стандартный. Отличника.
Пакет отличника, да.
Переходим к следующему моменту, когда происходит сделка, чтобы, так скажем, подтвердить серьезность намерений друг друга, денежку какую-то оставляют.
Да, для чего нужен вообще задаток или аванс? Два разных механизма у нас. Для того, чтобы подтвердить, да, серьезность своих намерений. Потому что справки, вот эти вот только те, о которых мы говорили, они имеют свой срок, естественно, да. И брать, например, справку об отсутствии задолженности, только выставляя квартиру на продажу, ну, глупо, да, зачем? Потому что там месяц пройдет, надо будет брать новую и так далее. Поэтому собственнику нужно время на то, чтобы собрать свежие вот эти вот справки. Более того, вам нужно свежую выписку из ЕГРН заказать, ну, или юристу, который вас оформляет, да, то есть нужно время. Но чтобы зафиксировать, во-первых, в ваших интересах, если вы покупатель, что все, квартира моя, да, все, мы застолбили ее по данной цене. Так и в интересах продавца, что все, он снимает ее с продажи, есть потенциальный покупатель. Поэтому и делается договор задатка или договор аванса. Чем они отличаются?
Кстати, стоит сразу подчеркнуть, что они отличаются. Есть люди, которые не видят разницы между задатком, авансом и прочими такими вот вещами. А когда наступает какой-то неприятный момент, выясняется, что, оказывается, это разные вещи.
Угу. Чем так отличается вот. Задаток? Возвращается в двойном размере. То есть, смотрите, у нас практика такова, что чаще всего, если сделка разрушается, да, то в одном размере возвратили, все подписали там акт об отсутствии претензий, да, и все, и разошлись. Но мало ли, какие ситуации случаются. То есть вы должны понимать, если вы подписываете договор задатка, если вы продавец, например, да, соответственно, и вдруг вы передумали, не что-то произошло, да, там, а вы передумали, то, соответственно, ваш покупатель смело может обратиться в суд на вас и отсудить у вас задаток в двойном размере. Это важно понимать. То есть, соответственно, если же вы покупатель, да, и получается, что вы передумали, в договоре задатка прописывается, что если вдруг банк вам отказал, да, то сумма возвращается в полном объеме. Если же вы просто передумали, то тогда продавец имеет право оставить задаток у себя. Учитывая, что у нас такая более-менее стандартная сумма задатка, это 50 тысяч рублей по Краснодару. То есть вот смотрите, что вот можно 50 тысяч рублей потерять, а то и в двойном размере. Да? Но здесь в любом случае договор задатка, он, как вам сказать, более серьезный, более правильный. То есть все подтвердили серьезность своих намерений. Потому что, на самом деле, цены увеличиваются. Как в интересах покупателя зафиксировать, да, цену, так в интересах продавца зафиксироваться на определенном покупателе. Вот, поэтому...
Ну, я так понимаю, сейчас на рынке нет такого, как авансовая какая-то система. Сейчас все по задатку работают.
В большей степени, да, практически большая часть сделок проходит именно с процедурой задатка.
Телефон эфира 997-7997, код города 861. Звоните, спрашивайте, консультируйтесь. Мы постараемся все вопросы... как сказать, развенчать и дать на них ответы.
Знаете, Егор, что, на чем хотела бы заострить еще внимание при договоре задатка? Пожалуйста, не скачивайте их из интернета. Вот, юридических контор масса, потому что они не то, что некачественные, большей частью, простите, они вообще ни о чем, да? То есть есть, если хотите сэкономить, я все-таки риэлтор, да, там, тем не менее, сэкономьте, ради бога, хотите, сэкономьте на риэлторах, да? Но на юридическом оформлении существует масса юридических компаний, которые, по крайней мере, не знаю, договор задатка вам набьют там за 1500 рублей, в таком плане. Потому что, если честно, то, что иногда высылают люди, которые хотят оформить самостоятельно, ты говоришь, слушайте, давайте это вам бонусом будет, да, только вот, можно.
Настолько все серьезно, я думал, там, примерно одни и те же слова, там, одни и те же формулировки, зачем?
Примерно. Ключевое слово примерно.
Все-таки и такое бывает.
Особенно также договор купли-продажи. Понимаете, вот подготовка последующего договора купли-продажи. Не пожадничайте, пускай это все-таки сделает юрист.
Это частая практика, когда и при покупке квартиры, при покупке машин, на машинах экономят на техосмотре, например, да, просто посмотрел сам там на свой специализированный глаз, грубо говоря, взгляд. Вот. А на ТО не едут, потому что жалко там еще там сверху 4-5 тысяч, например, отдать, да, а потом попадают. И спрашивают, и здесь то же самое, но только здесь суммы куда больше. То есть не...
Ну, здесь, понимаете, суммы, что такое приостановка на сегодняшний день, да, допустим, есть такой пункт в договоре купли-продажи, который должен быть, да, что договор является одновременно актом приема-передачи квартиры, то есть договор имеет силу акта. Вот в интернете в огромном количестве скачанных договоров этого пункта, например, нет. То есть, если вы сдали вот такой вот договор, то вы получили приостановку. Приостановка официально, она вообще-то на 3 месяца. Ну вот представьте, вы на 3 месяца зависли. Нет, она, конечно, не, ну, все люди, никто не будет вас 3 месяца мурыжить, если вы принесете правильный подписанный договор, да, и так далее. Ну, мало ли, одна из сторон уехала. Ну, мало ли. Улетела в Хабаровск, да? То есть вот зачем вот эти вот все, простите, лишние движения, да, только потому что кто-то решил вот скачать с интернета и сэкономить. Ну вот на самом деле при МФЦ даже есть, ну, фирмы, которые занимаются подготовкой договоров, да хотя бы к ним, но просто уж точно не с каких-то там непонятных сайтов.
Так, мы вот интересно начали про то, что какие случаи бывают, странные и дикие одновременно. Давайте уж тогда о подводных камнях поговорим. И я думаю, что вам, как риэлтору, полным-полно много чего можно рассказать. И в частности, например, ну, с документами, я так понимаю, какие-нибудь левые ксерокопии, паспортов и прочее, это уже кануло в лету.
Да, такого сейчас уже нет, потому что все на задаток приносят оригиналы, они сканируются, отправляются в банк, выписка заказывается юристами. Ну, то есть не принесите выписку, да, а выписка заказана юристом или выписка заказана ипотечным брокером, либо менеджером ипотечного кредитования в банке. То есть, по сути, все отдельно, да, проверяют, кому принадлежит квартира и на основании чего. То есть вот такие какие-то совсем дикие схемы, да, они отваливаются.
Так а где сейчас больше всего рассыпано вот этих подводных камней?
С перепланировками, конечно же, это связано, потому что, еще раз говорю, большая часть сделок ипотечные, и, соответственно, там многие банки не рассматривают даже незначительную перепланировку, да, если она тем более там не узаконена, отражена, да, вот как вариант для приобретения. Хотя перепланировка, вот вы знаете, на гидрострое есть такие дома, вот со встроенным шкафом, их называли еще тараканники, да, вот так и называли. Так вот, ну это бред, его сносили практически все, потому что он там, ну вообще никак, он не нужен там был, да. Так вот это считается перепланировка, если вот по закону.
Ничего себе. Так, а и что, где еще камни, кроме как перепланировки, есть? То есть надо узаканивать свою перепланировку или смотреть, сверять?
Надо смотреть индивидуально все, я вам хочу сказать. Перепланировки, они тоже разные, банки тоже разные. Некоторые минимальные перепланировки рассматривают, да, то есть принимают их в работу. То есть есть такие перепланировки, которые практически невозможно узаконить. Это перенесение там, в гостиную, кухню в гостиную, да, например. С чем это связано? С тем, что для узаканивания такой перепланировки нужно согласие всех собственников по стояку.
Да-да-да, это я слышал.
Ну вот какая-нибудь бабушка упрется, говорит, нет, и все.
И до свидания, да? Угу. Давайте после перерыва продолжим и коснемся ипотеки. Как ее получить и как продать ипотечную квартиру в Краснодаре? Это довольно-таки актуальная тема, потому что, как показывает практика, большинство сделок заключены именно с помощью заемных средств банка.
Ваш дом на радио. Комсомольская правда.
Продолжаем обсуждение темы покупки вторичного жилья в Краснодаре. В студии Егор Казаков и Ольга Долгополова, эксперт Кубанской палаты недвижимости. Телефон нашего эфира 997-7997 с кодом города 861. Еще всю эту неделю мы разыгрываем 2 билета на вечер органной музыки имени одного композитора. И чтобы эти билеты получить, вам нужно угадать, кто этот композитор. И я тут вот называю интересные факты о нем. Вы их сопоставите. Поставив, можете угадать этого человека. Он был 8-м ребенком в семье, у самого было 13 детей от второй жены. Фамилия переводится с немецкого как «ручей». Не брал деньги за частные уроки этот человек. И благодаря именно ему в церковных хорах поют и мужчины, и женщины. Его жена стала первой церковной хористкой. Телефон эфира 997-7997 с кодом города 861. Мы продолжаем обсуждение вторичного рынка недвижимости в Краснодаре, и мы плавно подходим к вопросу ипотеки. Ипотека, с одной стороны, можно брать на покупку вторичной недвижимости, и можно продавать квартиру, которая находится в ипотеке. Вот именно эти два аспекта мы сейчас попытаемся разобрать.
Да, некоторые думают, что если они купили квартиру в ипотеку, то все, пока они не выплатят, то, соответственно, продать они ее не могут и так далее. Конечно же, могут. Соответственно, есть просто два ограничения. Первое ограничение – вы можете продать квартиру такому же заемщику этого же банка. То есть если это, например, банк, чтобы никого не рекламировать, банк А, да, то, соответственно, заемщик, мой потенциальный покупатель, тоже должен быть с открытой ипотекой в банке А. Да? И, собственно говоря, большая часть банков берут юридическое оформление вот этой вот истории на себя. да, то есть, ну, как бы без проблем, они там, получается, что сами заказывают закладные и, еще раз говорю, берут это на себя, то есть, в принципе, ничего сложного в этой процедуре для именно продавца и для покупателя ничего нет. А второй механизм, если, соответственно, у вас, например, ипотека другого банка или у вас наличный расчет, это погасить ту сумму, которая оставалась у собственника, непогашенная, долг, да, то здесь надо, собственно говоря, вот, вот ограничение. Допустим, я заемщица ВТБ, да, например, а квартира мне понравилась у заемщика Сбербанка, да, надо смотреть, допустим, если у него задолженность, ну, долг его там 600 тысяч, да, а у меня есть первоначальный взнос 600 тысяч, то, в принципе, я могу это позволить, дать ему по договору задатка 600 тысяч, он, соответственно, идет, снимает обременение, ну, что все, он погасил. И мы тогда договором купли-продажи это все оформляем. Единственное, конечно, мне это нужно согласовывать со своим банком, о том, что я передаю такую сумму, да, возможно, это придется сделать на территории банка, потому что, например, некоторые банки не доверяют простым распискам, чтобы не было каких-то махинаций, да, вот о том, что просто по расписке принята эта сумма, чтобы не было махинаций с завышением, как будто был первоначальный взнос, да, вот именно поэтому вот такие крупные суммы могут передаваться непосредственно в банке. У нас такое было, что вот собственнику нужно было, ну, там материнский капитал был в первоначальный взнос, плюс 5% от стоимости квартиры. И сумма-то там, получается, что была прям небольшая, маленькая, но мы прям приехали в банк, помахали перед сотрудниками банка, что вот эти деньги есть, что не просто мы что-то здесь махинируем, а вот они.
А если ты, например, покупаешь квартиру ипотечную, да, или продаешь квартиру ипотечную, но при этом сам ни в какой ипотеке не состоишь, вот ты являешься, ну, как вы говорили, там, долговым, как там сказать, как клиентом, да, одного банка, а тот является представителем другого банка. Ну, а если я не являюсь ничем?
А каким это образом?
Ну, вот я хочу купить квартиру,
да,
в ипотеку.
Да.
А, все, я понял. Значит, я беру ипотеку в одном банке, надо что в том же, в,
да,
котором и у него.
Да, да.
Ага. А если я продаю квартиру ипотечную людям, которые не являются никакими там ипотечными,
ну,
моментами?
Если просто наличный расчет, то, соответственно, также передается сумма долга.
Да?
Да. Многие этого боятся. На самом деле, ну, что я могу сказать? Какие риски тут могут быть? В этой ситуации можно прям с вашим продавцом пойти вместе и гасить вот это обременение. То есть, если, допустим, ну, бывает, вот, представьте, у человека долг миллион, да, соответственно, он говорит, я продаю квартиру, но долг у меня миллион. Вы передаете по договору задатка миллион. Ну, конечно, страшновато, да?
Очень.
Ну, вот. Поэтому можно, соответственно, договор задатка провести на этот 1 миллион рублей и вместе с вашим потенциальным или уже готовым продавцом пойти и проследить, как он гасит вот этим вот миллионом, соответственно, свой долг. И, соответственно, подавать на снятие обременения. То есть вот таким образом проконтролировать. Ну, постоять лично, да. Либо есть такие моменты, там же, в принципе, все равно, откуда перечисляется, там номер кредитного договора указывается. Либо вообще, соответственно, вы со своего счета переводите этот миллион на счет, ну, там сумма за перевод будет у вас, на счет погашения долга вот этого вот товарища, вашего продавца.
Телефон эфира 997-7997 с кодом города 861. Ипотека, вот и насколько вообще сейчас это распространенная практика, значит, покупки квартиры на вторичном рынке в ипотеку?
Ну, больше 50%.
То есть, ну, грубо говоря, как мы сейчас имеем, какую ситуацию в Краснодаре? У нас очень много квартир, в которых не жили ни часа, но так как они были куплены кем-то ранее или дом уже сдался, они уже являются из ряда вторичного фонда,
да,
правильно? То есть, грубо говоря, мы покупаем по факту новую квартиру,
да,
а де-юре она представитель вторичного рынка. Мы должны все вот эти уже бумаги собирать,
да,
там, обременения, согласие супругов, там, выписки.
Согласие супругов вы должны собирать, даже если вы перепродаете квартиру на стадии строительства.
Ну, я к тому, что вот человек, у него квартира это в собственности.
Да.
Он, например, не в ипотеке, а это квартира, а ты хочешь купить эту квартиру, и, значит, тебе нужно для этого ипотеку. Что нужно сделать?
Ну, подать заявку в банк. Либо обратиться к ипотечному брокеру, потому что брокеры могут сразу там на 20-30 банков подать, вам не нужно будет ездить.
Здесь вообще сразу вопрос всплывает адекватности цены этой квартиры. То есть, если застройщик, например, предлагает квартиру, то он все такие квартиры продает, а человек просто может эту же квартиру, например, которая, ну, фактически так средняя по рынку стоила бы, например, 2 миллиона там, или 2,5 миллиона, а он ее может за 5 продавать. Ну, это же его квартира, он, его имущество, он продает ее за столько, за сколько считает нужным продавать его. То есть, да. он ничем здесь не ограничен, он может ее за 120 миллионов продать.
На основе ощущаемой ценности, это модель ценообразования.
Ты приходишь к человеку, в смысле, ты приходишь к этому человеку и говоришь, я хочу купить тебе квартиру. И идете в банк, он говорит, я эту квартиру буду продавать вот этому гражданину или гражданке там, за 17 миллионов рублей, например. Банк смотрит, а эта квартира там 40 квадратов, там. Ну,
банк это не пропустит в любом случае. Здесь заказывается отчет об оценке оценочными компаниями. Оценочные компании работают...
Это банк заказывает?
Нет, это заказывает... Это вот дополнительные расходы непосредственно заемщика-покупателя. Какие у него дополнительные расходы? Вот, допустим, допустим, я ипотечный покупатель. Да? Вот я выбрала, допустим, Егор квартиру. Да?
У меня?
Да, у Егора выбрала квартиру. Соответственно, мне нужно заказать в оценочной компании, которая аккредитована в моем банке, отчет об оценке. Это стоит 4,5-5 тысяч рублей.
Ничего себе.
Да, таково требование. Для чего это делается? Для того, чтобы оценочная компания подготовила отчет об оценке по стоимости, в том числе зафиксировала отсутствие перепланировок, неузаконенных и так далее. Поэтому завысить стоимость, то, о чем я говорила, да, вот люди хотят сейчас ипотеку без первоначального взноса взять, да, или там, например, вот такая махинация, обмануть государство, если ты военный ипотечник, да, там стоимость завысить квартиры и вытащить через продавца вот эти деньги себе. То есть такие запросы, конечно, поступают, но они практически неосуществимы на территории города Краснодара, по крайней мере. Объясню почему. Потому что оценочные компании, они, во-первых, дорожат своей аккредитацией, да, ну-ка, потеряй ты аккредитацию. Во-вторых, у нас, мы уже говорили о том, что у нас огромное количество фейковых объявлений. Так вот, банки почему-то, я не знаю, хоть стреляйся от этого, они ориентируются на вот эти фейковые объявления на Авито. То есть это ужас просто.
Таких там Авито и прочих таких площадках,
вот,
там Яндекс, да, и всяких.
Да, и сколько у нас случаев, когда реальная сделка с реальной суммой не проходит именно из-за того, что банк, оценочная компания сделала необходимый отчет об оценке. Они, ну, они, по крайней мере, в тренде, да, то есть в любом случае они понимают по стоимости. А банк полез, простите, там, сотрудник в Москве, где-то там в головном отделении, да, там, не знаю, куратор, как их там, полез на Авито, и, соответственно, приходит отказ по отчету об оценке, говорит, нет-нет-нет, вы врете. Такая квартира стоит дешевле, да, то есть это при том, что мы там и так самую дешевую покупаем, да, там в этом районе. Вот таким вот образом. То есть фейки портят все. Фейки портят имидж нормальным риэлторам, фейки портят настроение потенциальным покупателям, особенно иногородним, и они портят ипотечные сделки очень сильно.
Я пытаюсь разобраться. Вот я сейчас сижу, у меня в голове как-то не усваивается. Вот ипотечная компания, да, она сказала, что, например, моя квартира, ну, они вот здесь на месте сказали, например, моя квартира стоит 3 миллиона, ну, для ровного счета пускай
будет.
Ну,
допустим, она реально стоит 2, да?
Нет, то есть... она реально стоит 3 миллиона, то есть я не пытаюсь там этот где-то там приукрасить, она реально стоит 3 миллиона, то есть я там, допустим, купил этот за 2 там с половиной, прошел эту нервотрепку с введением в эксплуатацию, прочее-прочее. Они сказали, стоит 3 миллиона, кто-нибудь там наверху посмотрел 2,2,
да,
например.
Да.
И они мне говорят, мы тебе не одобряем,
тебе не
потому
верим,
что
да.
твоя квартира должна стоить 2,2 миллиона.
Да.
И все? И что тогда делать?
Ну, у нас был случай, когда мы заказывали отчет об оценке 4 раза в разных оценочных компаниях, увеличивая сумму на 10 тысяч рублей. Ну, вот попадешь на кого-нибудь в Москве, ну, там, не знаю, в хорошем настроении.
С ума сойти.
Ну, это вообще, конечно, мега сложно. Это при том, что стоимость была реальная, ничего там не завышали и не махинировали абсолютно.
И получается, они по среднему. То есть в среднем твоя квартира типа твоей стоит 3 миллиона, и ты продавай за 3 миллиона.
Ну, примерно так.
А если я хочу за 3,2 продать?
Нет.
Ну, это вообще несправедливость
какая-то. Я поэтому и говорю, это не то, что несправедливость, это бред, бред сивой кобылы.
Ольга,
абсолютно.
Давайте потихонечку итог подводить нашего сегодняшнего эфира. Я думаю, что он был очень познавательный. Мы рассказали о том, какие документы должны быть в сделке покупки недвижимости на вторичном рынке, справки, подводные камни и задатки. Эфир можно будет послушать на сайте fmkp.ru.
Ваш дом на радио «Комсомольская правда».